«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 500 000 центрифуг. Иранский эпатаж или попытка вызвать огонь на себя.
Мы должны рассредоточить ядерные объекты по производству атомного топлива. Мы построим 10 новых заводов по обогащению урана. Новые объекты по обогащению будут такой же мощности, как наш основной комплекс в Натанце. Работы начнутся через 2 месяца, так что в целом нам нужно иметь 10 заводов для расширения наших возможностей обогащать уран.
Что стало с дочкой российско-украинских газовых отношений?
Думаю, что отказ европейцев кредитовать украинский «Нафтогаз», в чем заинтересован тот же «Газпром», напрямую связан с возросшим до 8 миллиардов иском группы «Фиртер».
Размышления о благотворительности в рождественскую пору и как открыть мир звуков для глухих детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале месяца Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ в довольно резкой форме призвало Иран соблюдать взятые на себя обязательства в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и дополнительного протокола к нему, который эта страна добровольно подписала. МАГАТЭ также потребовала от руководства в Тегеране предоставить полную информацию по поводу прошлого ядерной программы страны и скрытых от международного сообщества ядерных объектов. К концу месяца Иранская революционная гвардия захватила британских граждан, моряков, которые, как заявил Тегеран, оказались в иранских территориальных водах. Вы думаете, я рассказываю последние новости сегодняшнего дня? Нет, это история июня 2004-го. Кстати, тогда 6 морских пехотинцев и 2 моряков Ее Величества после переговоров были отпущены. Будем надеяться, что тоже произойдет сейчас с 4 британскими их сменами. Напомню новости минувших выходных. Махмуд Ахмадинаджад.
Мы должны рассредоточить ядерные объекты по производству атомного топлива. Мы построим 10 новых заводов по обогащению урана. Новые объекты по обогащению будут такой же мощности, как наш основной комплекс в Натанце. Работы начнутся через 2 месяца, так что в целом нам нужно иметь 10 заводов для расширения наших возможностей обогащать уран.
Заявление президента Ирана Ахмадинаджада вызвало удивление даже у тех, кто пристально наблюдает за развитием иранской ядерной программы. Впрочем, объяснение этому неожиданному решению немедленно дал глава Иранской организации по атомной энергии Али Акбар Салихи, который заявил следующее, я цитирую по материалам Института исследований ближневосточной прессы. «У нас не было планов строить такие заводы, как в Натанце, но, похоже, Запад не хочет понимать иранское послание мира». Конец цитаты. То есть, иными словами, это реакция на жесткую резолюцию Совета директоров МАГАТЭ по поводу Ирана. Глава иранской программы также поделился информацией о том, что места для 5 заводов уже выбраны в горах, чтобы защитить их от возможного военного удара. Газета Wall Street Journal быстро подсчитала, что проектная мощность завода в Натанце – 50 тысяч центрифуг. Сейчас установлены, замкнуты в цепь и работают 8 тысяч. То есть, если Иран выполнит планы президента, то у страны будет 500 тысяч центрифуг, которые смогут производить 160 атомных бомб в год, реши Иран проводить процесс обогащения урана до оружейного уровня. Что это? Реальные планы режима Хаменеи Ахмадинаджада или блеф? Желание эпатировать международное сообщество, особенно если учесть, что все эксперты прекрасно понимают, у Ирана нет атомных электростанций для того, чтобы потреблять 250-300 тонн уранового топлива, которое, по словам Ахмадинаджада, эти дополнительные 10 заводов должны производить в год. Единственная атомная станция в Бушере, когда войдет в строй, будет снабжаться российским топливом. Так зачем такое количество центрифуг? Моя коллега в Вашингтоне Хезер Майер опросила ряд ведущих американских экспертов, что они думают по поводу этого грандиозного плана ядерного строительства в Иране. Жаклин Шайер, аналитик Института научной и международной безопасности, ведущего центра, который отслеживает техническую информацию о развитии иранской ядерной программы.
Думаю, это пустые угрозы. Думаю, они вряд ли осуществлятся. вряд ли они смогут технически развернуть и поддерживать программу такого масштаба. По-моему, надо рассматривать это как политическую реакцию на резолюцию, которая рассердила иранское правительство. Вот они и выдали в ответ нечто, что заведомо должно было вызвать недовольство и дополнительное напряжение по поводу их ядерной программы у международного сообщества.
Кстати, Жаклин Шайер провела 8 лет в Госдепартаменте США в отделе политических и военных вопросов, работала над вопросами нераспространения оружия массового поражения, ядерных технологий и разоружения. Еще один специалист по Ирану – Джеймс Актон из центра Карнеги в Вашингтоне. Он согласен с Шайер.
Это пустые угрозы. На то, чтобы построить 10 заводов по обогащению урана, требуется немалое средство. Я имею в виду даже не само строительство заводов, а необходимость произвести надлежащее число центрифуг. Это огромные средства, которыми Иран, возможно, и не располагает. Так что заявление, что Иран построит 10 заводов по обогащению урана за каких-нибудь 5-6 лет, это просто вздор.
Джеймс Актон уверен, что иранское руководство просто посылает политическое послание, чтобы показать, что угрозами его не проймешь.
Сигнал, который нам посылает Иран, состоит в следующем. Чем больше вы будете оказывать на нас давление, тем больше мы будем вам сопротивляться. Думаю, что вряд ли международное сообщество отреагирует на это. Да и вряд ли стоит реагировать на подобные сигналы.
Жаклин Шайер также уверена, что международное сообщество не должно реагировать на подобные заявления.
Думаю, международное сообщество на данном этапе просто не должно их замечать. На мой взгляд, надо уделять больше внимания их действиям, тем непосредственным шагам, на которые Иран идет, и игнорировать гиперболы, звучащие сейчас из уст иранского руководства.
Что, естественно, не исключает жестокого давления на Иран с тем, чтобы тот прояснил некоторые вопросы относительно прошлого иранской ядерной программы, а также целей и деталей ее нынешнего развития. Сдержанно отреагировал и Государственный департамент США устами представителя Иана Келли.
Выбор очень прост. Мы предложили путь сотрудничества, который может привести к дальнейшей интеграции в международное сообщество. Это предложение МАГАТЭ по-прежнему на столе. Тот факт, что иранская сторона не смогла ответить на него позитивно, вызывает исключительное сожаление. Президент Обама сказал, что наше терпение не безгранично. Он дал ясно понять, что мы готовы отдать предпочтение переговорам и вовлечению сторон до конца этого года. И если мы не получим положительного ответа, то мы пойдем другим путем, путем увеличения давления. Мы поддержали предложение России предоставить топливо для атомной станции в Бушере. Думаю, это еще раз подчеркивает, что международное сообщество готово предоставить Ирану все необходимое для развития мирной ядерной энергетической программы.
Несколько более жестко прозвучало заявление представителя Белого дома Роберта Гиббса.
Иранцы получили осуждение своих действий со стороны международного сообщества, которое выступило единогласно через решение Совета директоров МАГАТЭ. Если иранское руководство приняло решение не выполнять свои обязательства, то единственное, что я могу сказать, время истекает.
Действительно, как дала понять администрация Барака Обамы, разговор о санкциях может пойти уже не далее, как в январе. И эксперты практически уверены в такой перспективе фонд Карнеги Вашингтон Джеймс Актон.
Думаю, что если между сегодняшним днем и концом года не произойдет ничего радикального, а это маловероятно, то очень даже возможно, что Соединенные Штаты выступят за более жесткие санкции против Ирана, причем уже в начале будущего года.
Другой вопрос, пойдут ли на новые санкции России и Китай. Первый шаг обе страны уже совершили. На прошлой неделе поддержали резолюцию МАГАТЭ. Впрочем, резолюция не содержала никаких мер наказания режима в Тегеране. Директор иранских исследований в Стэнфордском университете Аббас Милани замечает, что наряду с объявленным планом строительства 10 новых заводов в иранском парламенте сейчас еще и ходит проект резолюции, требующий от правительства немедленно выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Но подобное иранский парламент требовал уже 5 раз.
В каждом из прошлых случаев это были пустые угрозы. Они не смогут рассчитывать на дальнейшую поддержку России и Китая, если решат выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. А Россия и Китай им жизненно необходимы. Без них этот режим падет.
Иранский эксперт полагает, что шарахание иранского руководства в последние месяцы показывает тенденцию, цитирую, «нерациональных перемен в политике режима, который в глубоком внутреннем кризисе». А метания прошли путь от согласия тегеранского режима экспортировать низкообогащенный уран в Россию и Францию до последнего заявления о строительстве 10 заводов со степенью обогащения урана в 20%.
На мой взгляд, эти непредсказуемые и радикальные превращения указывают на то, что в режиме отсутствует единство, что он продолжает испытывать серьезный внутренний кризис власти и кризис руководства.
В любом случае, какова бы ни была природа этого непостоянства, она вызывает довольно сильные эмоции, если не со стороны западного мира, то со стороны соседей. Я говорю в данном случае даже не об Израиле. Я говорю об арабском мире, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Там развернулась довольно острая гонка вооружений. К счастью, пока обычных.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагуненко. Если не считать решение Международного третейского суда в Гааге о том, что правительство России может стать ответчиком по иску акционеров ЮКОСа, то в целом энергетическая политика Кремля выглядела в последнее время вполне успешной. Особенно на фоне новых договоренностей между Москвой и Киевом и обещаний, что морозить Европу в этом году не будут. Однако, если знать, что происходит под ковром, то картина выглядит отнюдь не столь радужной. У российского «Газпрома» могут возникнуть проблемы из-за деятельности его посредников. Подробнее об этом с финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала моя коллега Людмила Телень.
В Венгрии продолжается расследование, связанное с одним из газовых трейдеров. Имя компании – Эмфиш. Эта компания тесно сотрудничала со скандально известной «Росукрэнерго». «Росукрэнерго», в свою очередь, как известно, наполовину принадлежала «Газпрому», наполовину – предпринимателю Дмитрию Фиртышу, его партнерам. До конца апреля этого года венгерский трейдер «Эмфиш» оставался главным активом Дмитрия Фиртыша. Однако 29 апреля генеральный директор компании Иштван Гоце продает «Эмфиш» за $1 швейцарской компании «Росгаз». Как сообщала газета «Ведомости», эту компанию представляли бизнесмен Сергей Прокопьев, его партнеры, некие Игорь и Олег Путины и другие неназванные лица. В сентябре Сергей Прокопьев рассказал газете «Ведомости», что совершал сделку не для себя, а получил указание сверху. Цитата. «Исполнял гражданский долг. Нужно было сохранить для России венгерский рынок, а для «Газпрома» – деньги». Газета «Ведомости» разыскала Прокопьева, оказавшегося, по его собственным словам, бизнесменом, служившим ранее в КГБ. Структуры Дмитрия Фиртыша оспаривают продажу актива, считая $1 неадекватной ценой за компанию «Эмфиш». Эта борьба становится все более ожесточенной. 25 мая в Венгрии по заявлению Фиртыша компании было возбуждено уголовное дело – против неизвестного лица по факту продажи «Эмфиш». А в ноябре генеральный директор компании «Гоце» был арестован, хотя через день и отпущен под подписку о невыезде. Возможно, обвинения в связи с куплей-продажей «Эмфиш» теперь будут выдвинуты против «Гоце». Андрей Владимирович, может ли уголовное дело, которое расследуется в Венгрии, каким-то образом отразиться на всей системе поставок российского газа в Европу?
На мой взгляд, безусловно. То, что произошло с перепродажей венгерского трейдера, только доказывает. Быстрый отказ от услуг Росукрэнерго и некоторых других посредников не решил проблемы. Деятельность посредников «Газпрома» в торговле газом по-прежнему вызывает массу вопросов, а применяемые ими финансовые схемы трудно назвать прозрачными. То, что продажа газового трейдера «Энферс» стала предметом уголовного расследования – очень существенное событие. Кто-то объявил войну сомнительным сделкам, которые осуществлялись и осуществляются в сфере газовой торговли. И в данном случае похоже, что это не сам «Газпром».
Бесконечные конфликты посредников на этом рынке давно ни для кого не новость. Разве что-то принципиально изменилось?
Ну, до сих пор все споры по поводу той же «Энфиш» велись через весьма специфические суды. Например, через суд при Стокгольмской торговой палате. По своему статусу этот суд третейский и коммерческий.
Это означает, что его решение не обязательно для исполнения?
Это означает, что с его решением надо идти в нормальный арбитражный суд по месту нахождения ответчика и требовать, чтобы он принял решение о принудительном исполнении решения третейского суда. Такие процессы тянутся годами. И если люди идут этим путем, можно с уверенностью сказать, стороны экономического конфликта не очень спешат испортить своим противникам бизнес и чего-то ждут, возможно, рассчитывая на мировое соглашение. Уголовное преследование Гоцци говорит о том, что Фирташ и его английские партнеры больше не намерены ждать.
Подождите, но что меняется в связи с тем, что сторона Фиртыша отказалась от длительных арбитражных разбирательств с «Энфиш» в пользу уголовного дела? Это что-то тоже принципиальное?
Да. Обычно в ходе арбитражного процесса истец борется за деньги, товары, льготы и другие. В ходе уголовного все абсолютно по-другому. Если ответчик будет признан судом виновным, его активы тотально конфискуются в пользу государства. Уголовников лишают их денежной базы, чтобы предотвратить финансирование новых преступлений. Таким образом, сторона Фирташа больше не добивается ни денег, ни газа от тех, кто за его спиной перепродал «Энфиш» за $1. Цель – признать всю систему посредников уголовной и на этой основе конфисковать все активы, имеющие отношение к уголовной сделке.
Что произойдет, если приговор уголовного суда окажется, ну, в интересах Фиртыша, скажем?
По всем тем, кто стоит за куплей-продажей «Энфиш», конспиративному выводу ее активов в сумме в несколько десятков миллионов долларов, а также недопоставкой ей газа, будет нанесен сокрушительный удар. Высок риск конфискации всех активов тех людей, которые стояли за этой сделкой.
Но параллельно, насколько известно, Фиртыш от имени Росукрэнерго судится в арбитражном суде со своим бывшим партнером, украинским «Нафтогазом». Может быть, он и его партнеры надеются таким образом как-то компенсировать свои денежные потери?
Как только было возбуждено уголовное дело, о котором мы говорили, Фиртыш и его партнеры увеличили сумму иска к «Нафтогазу» до 8 с лишним миллиардов долларов. Вчетверо против первоначальной суммы.
Давайте, чтобы не запутаться, как тот же «Энфиш» связан с украинским «Нафтогазом»?
А все той же газовой цепью. «Газпром», «Нафтогаз», «Росукрэнерго», «Энфиш» и другие. И тут будем очень внимательны. Важный момент. Если арбитраж признает факт того, что украинский партнер присвоил 11 миллиардов кубов чужого газа в хранилищах, следовательно, нанес «Росукрэнерго» ущерб на сумму 8 миллиардов долларов, это будет означать, что и «Энфиш», как звено в торговой цепочке газовых посредников, может претендовать на часть этих миллиардов. И такую компанию, у которой на счетах сотни миллионов долларов, а также несколько миллиардов в обязательствах третьих лиц продать за $1. Это, на мой взгляд, может стать дополнительным доказательством вины тех, кто стоял за куплей-продажей венгерского газового трейдера. Все это может нанести мощный удар по торговле российским газом в Европе. Иском на 8 миллиардов уже нанесен и другой удар. Думаю, что отказ европейцев кредитовать украинский «Нафтогаз», в чем заинтересован тот же «Газпром», напрямую связан с возросшим до 8 миллиардов иском группы «Фиртыш». Но представьте себе смешную ситуацию. «Нафтогаз» получает от Евросоюза кредит, а на следующий день проигрывает в Стокгольмском арбитраже. И все европейские денежки мгновенно уходят к «Фиртышу» в счет погашения долга. Повторю, и уголовное дело в Венгрии, и из Фиртыша с компанией в Стокгольмском арбитраже говорит о том, что на газовом европейском рынке начата война. И вызвана эта война непрофессиональными действиями бизнесменов вроде Прокопьева, его партнеров Путиных и других, кто спрятался за их спинами, но принимал главные решения.
Дмитрий Фиртыш в этой ситуации выглядит едва ли не героем. Не странно ли, учитывая его причастность к компании «Росукрэнерго», про которую столько написано?
Фиртыш всего лишь один из тех, кто был посредником в газовой торговле. Просто обстоятельства сложились так, что он и его партнеры сами пострадали от тех нравов, которые отличают газовый бизнес, и были вынуждены обороняться, отправив Фиртыша ухаживать за его любимыми виноградниками.
Итак, каковы возможные потери в этой войне для российских участников газового рынка?
Подытожим. Прежде всего, это потенциальные репутационные потери. Если уголовный приговор по факту купли-продажи газового трейдера, который имеет отношение к России, станет фактом, это ударит по авторитету всех российских участников газового рынка, включая, к сожалению, «Газпром». Представьте себе, что скажут домохозяйки, например, из Баварии, если газеты им расскажут, что через их газовые горелки шел газ уголовных преступников. Вторая группа рисков – экономическая. Мы уже говорили, что у уголовных преступников, признанных таковыми западными судами, замораживаются, им конфисковываются все их активы. Кто знает, какой силы ответный удар может быть нанесен по всем связанным со скандальной куплей-продажей «Энсиш» посредническим структурам, которые задействованы в российской и европейской торговле газом.
Давайте разберемся, а что мог бы сделать тот же «Газпром», чтобы обезопасить себя в этой непростой ситуации?
Я думаю, прежде всего, российскому монополисту следует понять степень опасности, созданных для него угроз. И на этой основе, подчеркиваю, исключительно цивилизованными способами навести, наконец, порядок со всеми посредниками, которые торгуют российским газом. Для чего инициировать процессы в зарубежных судах? Чтобы выявить уведенные недобросовестными партнерами деньги и вернуть их законным владельцам, включая российский бюджет. В итоге добиться того, чтобы вся система поставки газа стала прозрачной. Вот только все это надо было сделать еще вчера. Но ситуация систематически ухудшается. Из чего следует один вывод. Для коренных изменений в этом бизнесе нужна политическая воля. Ее, увы, пока нет.
С финансовым аналитиком Андреем Сотником беседовала моя коллега Людмила Тилин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 27 после опознания тела мужчины, который числился пропавшим без вести. В больницах находятся более 90 пострадавших, 13 из них в тяжелом состоянии. В Махачкале в результате обстрела неизвестными поста милиции убит сотрудник МВД, еще два милиционера ранены. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников, на форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Суд в Лондоне перенес слушание по делу о выдаче России бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина на 2 августа 2010 года. Российское представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщило, что запланированные на эту неделю переговоры в рамках Совета Россия-НАТО могут не состояться. Причины не указываются. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы, в котором, как ожидается, он объявит об отправке в Афганистан дополнительных войск. Ведомство ООН по правам человека считает, что в результате референдума в Швейцарии по запрету на строительство минаретов являются дискриминационными. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ вступил японский дипломат Юкио Амано. Пекин считает, что лучшим способом урегулирования спора вокруг иранской ядерной программы остаются переговоры. Ранее Тегеран заявил, что не отказывается от возможности решения конфликта путем консультаций с международными посредниками. В России со вторника более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Размышления о благотворительности в рождественскую пору. И как открыть мир звуков для глухих детей. В субботу в Праге официально зажгли рождественскую елку. А начиная с 1 ноября местная музыкальная радиостанция Radio City проводила акцию. Можно было послать смс на определенный номер, заплатить 30 крон, это чуть менее 60 рублей, со своего мобильного счета и помочь тем самым обустройству детского отделения одной из пражских больниц. Взамен вы получали код, который надо было ввести в графу на интернет-странице радио, и вам выдавалась лампочка на виртуальной рождественской елке. Прожане собрали на больницу 143 тысячи крон. В Соединенных Штатах накануне Рождества в торговых центрах и других публичных местах появляются люди с колокольчиками и красными котелками. Это добровольцы армии спасения, собирающие пожертвования для неимущих. И вообще Америка лидирует в благотворительности. О благотворительности в США на днях размышляли в ток-шоу телекомпании NBC пастор Рик Уоррен, самый богатый человек мира Билл Гейтс и его жена Мелинда, рассказывает Владимир Абаринов.
Статистика свидетельствует, что американцы – самый щедрый народ на свете. Американская семья жертвует в среднем в 3,5 раза больше, чем французская, в 7 раз больше, чем немецкая и в 14 раз больше, чем средняя итальянская семья. Взносы в благотворительные фонды делают 89% американских семей. В среднем сумма ежегодного взноса каждой семьи составляет $1620. И дело не в том, что американцы богаче других народов. Если посмотреть на данные о взаимосвязи между доходами и пожертвованиями, то окажется, что наибольшую долю своего дохода жертвуют самые богатые и самые бедные. Рекордным был 2007 год, когда благотворительным организациям США удалось собрать $314 миллиардов. В 2008 объем пожертвований сократился на 2%, до 308 миллиардов. В условиях кризиса американцам стало труднее делиться с бедными. Для разговора о филантропии ведущий ток-шоу «Встреча с прессой» Дэвид Грегори пригласил пастора Рика Уоррена, одного из самых известных в стране и мире проповедников-евангелистов, основателя церкви Седлбек в Калифорнии.
Вы говорите, что быть богатым – это не грех. Грех – это умереть богатым.
Я верю в это. Это мое личное убеждение. Нельзя дарить без любви, но и нельзя любить, ничего не отдавая. Вероятно, самый известный стих Библии – это из Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Библия говорит, что каждый добрый дар исходит от Господа. Мы больше всего похожи на Бога, когда мы отдаем, проявляем щедрость, потому что все, чем мы владеем, это дар. Я иду этой дорогой уже много лет. Когда Кей и я поженились 35 лет назад, мы начали практиковать пожертвование десятины. 10% своих доходов мы отдавали на помощь другим людям. В конце первого года нашей совместной жизни мы увеличили эту долю до 11%. В конце нашего второго года – до 12%. Третьего – до 13%. Библия не требует этого. Просто всякий раз, когда я что-то отдаю, я освобождаюсь от власти материализма над своей жизнью. Моя душа становится больше. Годы трудные для нас в материальном отношении, когда денег у нас немного, мы все-таки повышаем сумму наших пожертвований хотя бы на 0,25%. А потому в удачный год мы увеличиваем ее сразу на 4 или 5%. Теперь после 35 лет совместной жизни мы отдаем 90% своих доходов и живем на оставшиеся 10%. Я играю с Господом в азартную игру. Господь говорит мне: «Рик, давай мне, а я буду давать тебе, и посмотрим, кто выиграет». И я проигрываю все 35 лет.
Но в Библии, во Второзаконии также сказано: «Не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим». В это время страха перед экономическими проблемами, время раздражения и тревоги. Как вы убеждаете людей не ожесточать своего сердца?
От сострадания можно и устать. Мы это постоянно видим. Но дарить благо есть возможность всегда. Господь не смотрит на размер вашего дара, Он смотрит на размер того, что у вас осталось после того, как вы принесли свой дар. Если у вас нет денег, вы можете пожертвовать свое время, которое на самом деле гораздо большая ценность. Деньги всегда можно заработать, но когда вы отдаете свое время, вы отдаете часть своей жизни, так что возможность отдать что-то есть всегда.
Рик Уоррен — автор книги «Целеустремленная жизнь», изданной на многих языках мира, включая русский. Книга принесла пастору огромное богатство, но он решил, что не должен пользоваться им в одиночку.
В 2002 году, когда я написал книгу «Целеустремленная жизнь», и она стала бестселлером, это принесло мне десятки миллионов долларов. И, откровенно говоря, когда начали поступать эти деньги, они напугали меня. Я подумал: я пастор, я веду довольно простой образ жизни, я не нуждаюсь в деньгах, так что же мне с ними делать? И мы приняли 5 решений. Первое решение: мы не будем менять свою жизнь ни на йоту. Я по-прежнему живу в том самом доме, в котором жил 16 лет назад. Езжу на грузовичке Ford, которому уже 10 лет. Мои часы куплены в дешевом универмаге. Из одежды мне достаточно пары хороших джинсов и удобной футболки. Все это так и осталось, как было. Второе решение. Я перестал получать зарплату в церкви Saddleback. Вот уже 7 лет назад. Третье. Я почитал, сколько я получил за 25 лет от других церквей и вернул все эти деньги. Мы учредили несколько благотворительных организаций. Одна из них, которой руководит моя жена, помогает людям, инфицированным СПИДом. Другая оплачивает обучение нового поколения лидеров во всем мире. Мы разработали программу, которая называется «План мира». В этом названии английское слово «peace» — «мир» — является аббревиатурой, которая расшифровывается как «содействие», «обучение», «помощь», «забота», «просвещение». Содействие примирению, обучение лидеров гражданского общества, помощь бедным, забота о больных, просвещение нового поколения. К концу декабря следующего года план мира будет действовать в каждой стране. На свете 195 стран, и мы будем работать в каждой, выполняя эти гуманитарные задачи.
Какая страна нуждается в помощи больше всех?
Самая угнетаемая страна — это, безусловно, Северная Корея. В этом не может быть никаких сомнений. Люди там страдают от идолопоклонства собственному лидеру и тому подобных вещей. Но я бы сказал, что самую большую потребность прямо сейчас в нашей помощи испытывают 146 миллионов сирот в мире.
Разговор о благотворительности Дэвид Грегори продолжил с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой. В 2000 году Гейтс, чье состояние оценивается в 50 миллиардов долларов, ушел с поста генерального директора компании и целиком посвятил себя работе в благотворительном фонде Билла и Мелинды Гейтс. Основное направление деятельности фонда – борьба со СПИДом.
Вы называете себя нетерпеливым оптимистом. Объясните, что это значит?
Мы оба оптимисты, потому что мы видим прогресс. Мы знаем, что над новыми вакцинами работают блестящие ученые. И многие страны, как только они достигают определенного уровня здравоохранения и образования, встают на ноги. И мы можем направить нашу энергию туда, где все еще нуждаются в нашей помощи. Но мы нетерпеливы, потому что зачастую дела идут медленно. А ведь речь идет о спасении человеческих жизней и о возможности для каждого человека реализовать свой потенциал. Поэтому чем скорее мы обретем новое открытие, тем будет лучше.
Однако главная цель Гейтсов — создание вакцины против СПИДа — пока не достигнута.
Господин Гейтс, Как скоро будет получена вакцина против СПИДа, по вашему мнению?
Ничего определенного. Недавно мы получили некоторые результаты, которые, возможно, приведут к созданию вакцины, но никакой определенной даты назвать не могу. Мы надеемся получить препарат, который мог бы препятствовать заражению. В следующем году мы будем иметь результаты клинических испытаний. Но на создание полноценной, эффективной вакцины может потребоваться времени гораздо больше, чем десятилетия.
В период экономического спада приток средств в благотворительные фонды сокращается, но Мелинда Гейтс не видит существенной разницы.
Вам трудно аргументировать ваши призывы к правительству США увеличить помощь посреди глобальной рецессии?
Пожалуй, нет. Ведь это малая толика федерального бюджета. Мы говорим меньше, чем об 1% бюджета США. На самом деле на эти цели идет примерно 0,25%. И когда люди слышат о наших невероятно успешных программах, о том, что мы буквально спасаем жизни, они хотят участвовать в этом.
Гейтсов часто критикуют за то, что их средства расхищаются безответственными режимами.
Однако остается вопрос эффективности. Вопрос зависимости многих африканских стран от внешней помощи, проблема коррупции, проблема доставки помощи тем, кто в ней на самом деле нуждается. Вы участвовали в дебатах с теми, кто считает, что щедрая западная помощь Африке имеет малый эффект.
Это правда. И мы отвечаем, что помощь, идущая на глобальное здравоохранение, может быть продуманной и гибкой. Страны, получающие ее в течение долгого времени, в конце концов становятся самостоятельными. Если мы не поможем им, они никогда не выйдут на эту орбиту удачи.
В 2007 году супруги Гейтс заняли второе место в списке самых щедрых филантропов Америки. Они пожертвовали более 28 миллиардов долларов. Первое же место прочно удерживает за собой Уоррен Баффет, который стал третьим попечителем фонда Гейтсов и передал ему ценные бумаги на сумму 30 миллиардов долларов.
Позвольте мне задать вам обоим более общий вопрос о филантропии. Ваши имена сегодня ассоциируются в первую очередь с филантропией. Что оказало на вас влияние в этом отношении и каким влиянием вы сами хотели бы пользоваться не только на правительство, но и на людей, которые задумываются о том, чтобы начать жертвовать?
Огромное влияние на нас оказал Уоррен Баффет. Он всегда исповедовал идею о том, что его деньги должны быть возвращены обществу. Мы знали это с самого начала, когда только познакомились с ним. Мы не знали, как он собирается сделать это. Он планировал вместе с женой создать свой собственный фонд. Размышления Уоррена на эту тему повлияли на нас в огромной мере. Когда мы поженились, мы уже приняли решение о том, что мы вернем обществу накопленные деньги.
Билл Гейтс считает капитализм наилучшим экономическим устройством общества.
Вы по-прежнему верите в капитализм так же, как верили в него всегда?
Безусловно. Капитализм – феноменальная система, и США – наилучший пример того, как она работает. Разумная роль правительства, великолепные университеты, частный сектор, реагирующий на сигналы рынка, инновационный дух, лучшие ученые, благотворительность государственная, частная и корпоративная, позволяющая заботиться о высших ценностях.
Как показывают опросы, охотнее всего американцы жертвуют на образование. На втором месте среди получателей благотворительной помощи – религиозные организации, на третьем – здравоохранение.
За разговором о благотворительности в США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагумина. На прошлой неделе мы начали рассказ о том, какие программы возможно создать для глухих детей, включая музыкальную программу «Слушаем сердцем». Эти дети даже сами, правда, через переводчика, объяснили нашему корреспонденту, почему им так нравится барабан. Продолжим эту тему. В Петербурге есть старейшая в России школа-интернат номер 1 для глухонемых детей. Там побывала Татьяна Вольская.
Оля, назови, какие... Ты знаешь материки?
Европа и Азия, Африка, Северная Америка.
Европа и Азия, Африка, Северная Америка. Понять можно, только напряженно вслушиваясь и вглядываясь в лица детей, произносящих названия материков, которые они сегодня проходят. Это глухонемые ученики 4 класса. В классе их всего 6, и то, кажется, много. Говорят-то все вместе, одновременно проговаривая каждый звук и на пальцах. У многих детей слуховые аппараты. Вообще-то в развитых странах, как только ребенок рождается на свет, его слух проверяют, и если таковой отсутствует, делают кохлеарную имплантацию, вживляют во внутреннее ухо электродную систему, стимулирующую слуховой нерв электрическими импульсами. На Западе такие импланты существуют уже около 30 лет. В России они начали появляться только в 90-е годы. Это дорого стоит, квот на имплантации, как водится, недостаточно. Многие родители годами не могут добиться операции для своих детей. Самое же парадоксальное то, что не все родители стремятся сделать так, чтобы их дети слышали. Так, например, происходит в семьях с наследственной глухотой, объясняет директор школы-интерната для глухих детей Наталья Крутицкая.
В нашей школе не так давно появились дети кохлеарно имплантированные. Но я предполагаю, что не всем глухим родителям это необходимо, потому как они нашли свое место в жизни, получили образование и работают, и содержат детей, семью, и, может быть, не так задумываются над этим вопросом, как слышащие родители, у которых вдруг родился глухой ребенок, и которые надеются, что таким образом, преодолев глухоту, ребенок в речевой среде будет развиваться наравне со слышащим ребенком. Есть школа-партнер у нас в Финляндии, в Хельсинки, Альбертиншуле, и там действительно сокращается количество глухих детей, потому что в Финляндии очень широко эта программа развита, там действительно на первом году жизни делают детям кохлеарную имплантацию глухим, и педагоги школы просто уже как бы сопровождают этих детей в школьной жизни, поэтому количество детей в школе сокращается, но при этом учителя продолжают детей сопровождать в массовых школах, но там все равно остаются дети глухие, не имплантированные, потому что есть глухие родители, которые, может быть, тоже не очень в этом заинтересованы. Конечно, глухие родители, им легче найти общий язык с глухим своим ребенком, чем со слышащим.
Вы сказали, что у вас партнер и финская школа, вы как с ней общаетесь?
Общаемся с ними достаточно давно, уже около 10 лет. Это партнерство в рамках международного проекта между Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Департаментом по образованию Хельсинки. Сейчас в этом проекте вот несколько коррекционных школ Петербурга и несколько коррекционных школ Хельсинки. Вот в частности, у нас Альбертиншуле – это школа для глухих и слабослышащих детей в Хельсинки. Методики по обучению у нас разные. Мы, конечно, знакомились с их методиками, они приезжают, смотрят наши методики. Но мы с ними общаемся на почве дополнительного образования, потому что у нас очень широко развито, наши дети очень красиво поют, жестовое пение у нас очень красивое, дети хорошо танцуют, занимаются спортом. И там тоже дети занимаются спортом, тоже занимаются художественным творчеством, рисованием. И вот мы с ними сотрудничаем в пространстве дополнительного образования.
Мы входим в кабинет, где проходит индивидуальное занятие. Сурдопедагог Нина Гелиевна Маковеева занимается с 9-летним Артемом. Он проимплантирован 3 года назад, и его речь значительно понятнее, чем речь детей, на чьем уроке мы только что были.
Будем заниматься.
Будем заниматься. Заниматься.
Еще раз повтори. Будем заниматься.
Будем заниматься.
Какой сейчас урок?
Сейчас урок. Слуховой работы.
Что ты будешь делать на уроке?
Я буду слушать и говорить.
И учиться, и учить в школе для глухих непросто, говорит Наталья Крутицкая.
Мы всегда понимаем и помним о том, что это ребенок, у которого нет слуха, поэтому, может быть, какие-то нюансы в общении, нюансы в словарном запасе, да, в тонкостях интонации, которые дети не понимают. Нам, может быть, более четко приходится отбирать слова для того, чтобы ребенок понял, что мы ему говорим. Да? Дети разговорную речь не слышат с детства, да, как мы с вами научились говорить, по подражанию, слушая родителей, радио, телевизор. Наши нашей ситуации мы должны очень четко помнить, что мы можем, обращаясь к ребенку, сказать что-то, понимать, что какое-то слово он не понял. Мы должны это учитывать для того, чтобы отбирать словарь, причем особым образом, да, расширять словарь. И если мы говорим, например, какую-то фразу, то мы должны быть уверены, что ребенок понял именно то, что мы сказали.
А скажите, Наталья Михайловна, сколько учатся дети в вашей школе?
Вообще стандартная программа – это 9 за 10. То есть вот массовое 9-летнее образование у нас дети получают либо 9 за 10, либо 9 за 11. Это зависит от той подготовки, с которой они пришли в школу.
Нельзя представить, чтобы они за тот же срок получили образование, если им надо просто по нескольку раз повторять, проговаривать. Конечно, на это надо... просто время уходит.
Им надо накопить словарный запас. Поэтому задача начальной школы – дать детям настолько достаточный словарный запас, чтобы на базе этого словарного запаса при переходе в среднюю школу они уже изучали предметы с опорой на тот огромный словарный запас, который они получают в начальной школе. Поэтому я должна сказать, что наши педагоги очень хорошо понимают, как тяжело детям, прежде всего в начальной школе, потому что на них сваливается такая лавина информации, такой огромный словарный запас, потому что мы никогда не ограничиваемся каким-то одним вариантом. Например, если там поздоровайся, то это должно быть «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день», «привет». То есть мы стараемся дать те варианты, которые дети не могут услышать, но они должны их знать, чтобы ими владеть. И мы вот, в общем, с большим уважением к начальной школе, к малышам относимся, потому что им очень трудно.
Как проходит учебный процесс, уточняет заместитель директора по воспитательной работе Лариса Тихомирова.
Если в обычной массовой школе детки сидят, кто хочет отвечать, спрашивает учитель. Они поднимают ручку, они могут нетерпеливо там трясти этой ручкой, но они при этом молчат. У нас в классе постоянно стоит гул, дети говорят. Вот вы, наверное, видели, они говорят синхронно, они говорят с учителем, они говорят с отвечающим учеником. У нас так, кто хочет отвечать, пока они маленькие. Я хочу, обязательно, значит, за это ты фишечку получаешь. Я хочу, усвоили все. Значит, потом можно сказать иначе, я могу отвечать. Потом можно сказать иначе, спросите меня. Потом можно сказать иначе, выберите меня. Потом можно сказать, я попробую. Спросите меня после Саши. А учитель специально не спрашивает. Вы обещали спросить меня после Саши. Мне обидно, но я потерплю. Мне досадно, но я потерплю. То есть иногда тема бывает, ну, подумаю, счастье тела медвежонка. Вроде бы ерунда. А вот учителю надо подумать, какую речь она даст сама, какую речь она потребует от детей, какую речь она включит для общения детей друг с другом. Саша играет, сделай замечание. Не играй, идет урок. То есть он учится обращаться не только к учителю, но еще и к своему товарищу. Часто используются разные ситуации. Ребенок пришел, уже идет урок. Ты опоздал. Почему ты опоздал? Саша опоздал. Понимаете, вот это слово «опоздал», его не нужно толковать. Иногда мы сами создаем такие ситуации, чтобы можно было как можно больше речи включить в активный словарный запас. Это не значит, что сразу они все это зубрят. У нас так называемые говорящие стены, где вот это море таблиц со словами. Самая трудность сначала – это сориентироваться. Потом они прекрасно ориентируются, а поскольку по учению Павла 20 раз повторишь и запомнишь, значит, в результате это входит совершенно незаметно в активный словарь.
Есть в школе странный кабинет, наполненный множеством вещей, включая музыкальные инструменты. Там работает дефектолог Марина Красавина.
Здесь проводятся, во-первых, диагностические обследования. Мы выясняем, как изменяются остатки слуха детей в течение года. Как раз в этом кабинете родители получают консультации, могут узнать, куда можно пойти с ребенком, выяснить, каким образом оформить, например, документы для получения новых аппаратов. Много музыкальных игрушек. Вот учимся слушать. Слушать музыкальные игрушки, слушать различные произведения музыкальные. Ну, конечно, самые простые. Различаем тихое, громкое, плавное или отрывистая музыка.
А вот я вижу, что тут и бубны у вас, и как греческие свирели с многими трубочками.
Это металлофон. Нашим детям услышать с их снижением слуха очень тяжело. Ну, во всяком случае, в слуховых аппаратах хороших пытаемся, чтобы они хотя бы научились вот различать музыкальные инструменты. Бубны и барабаны, и ритм они слышат.
В слуховых аппаратах дети учатся слушать и бытовые звуки, и звуки природы на индивидуальных занятиях по специальным компьютерным программам. 12-летний Артём занимается с Тамарой Александровной.
Это было что?
Это гром.
Гром. Во время грозы. Еще возьми что-нибудь.
Тесто.
Ну, давай тест проведем.
Тесто.
Индивидуальные занятия тоже очень трудны, поясняет Наталья Крутицкая.
Когда ребенок работает над дыханием, над речью, над звуком, 6-20 минутных занятий в течение недели у каждого ребенка начальной школы, они очень устают к концу этого занятия. Именно поэтому стараемся использовать игровые формы, вот вы видели, для того, чтобы ребенок все-таки играл. И при этом, чтобы он учился. И поэтому малышня, конечно, я считаю, колоссальную работу проделывает вот за это время.
Господи, обычные дети, для них это все играючи, для них это все совершенно естественно. А им, бедным, приходится страшный труд затрачивать для того, чтобы понять фразу, а потом ее повторить.
При том, что они свои речь не слышат, то есть звуки поставлены достаточно автоматически, да, и уметь их включать в речь. Но при этом мы стараемся так учебный процесс построить, чтобы дети хотели идти в школу. Поскольку те, кто здесь работают, работают очень подолгу и приходят сюда надолго, и им это все интересно. Ну, вы видели учительницу начальных классов, да, они там с удовольствием вот эти части тела изучают, потому что она видит, что дети это берут, и при этом ведь переносное значение, да, вот оно туловище у медвежонка, вот оно туловище у человека, и это все приходится вот так преподносить ребенку, чтобы в результате у него сформировалось не только конкретное, а и абстрактное понятие.
Абстрактное понятие о ноге, да. Руке.
Совершенно верно, да, что потом перенести, что ножка у стола и так далее, ведь это все такие тонкости, о которых слышит человек, даже не задумывается, потому что это к нему пришло с рождением, и он этим владеет. А нам все время приходится помнить, да, что нам, мы должны ребенку дать все варианты. Я смотрел мультфильм. Еще можно сказать, я смотрел мультик. Потому что это слово, которое используют люди в своей речи, и мы хотим, чтобы наши дети тоже могли совершенно свободно их использовать. И зачастую нам это удается, потому что наши дети, заканчивая школу, поступают в техникумы, в колледжи, в институты. Часть наших выпускников вернулась к нам воспитателями, учителями. Нам это очень приятно. Они закончили школу, закончили институт или там техникум, колледж, получили профессию, пришли на работу, содержат свою семью, ведут совершенно достойный образ жизни. Для наших старшеклассников это очень хороший пример того, чего можно достигнуть, если ты получаешь образование.
Говорила директор школы-интерната для глухих детей Наталья Крутицкая.
В школе-интернате номер один для глухонемых детей побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа? Об этом говорим с бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС Алексеем Кандауровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более...
Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более...
Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9
тысяч. В знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Он свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».